Ситуация похожа на какое-то возмездие со стороны Анкары после теракта, нашумевшего в Стамбуле. Турция нанесла авиаудары по 89 целям в Сирии и Ираке. В Минобороны сообщают, что уничтожили убежище и склады боеприпасов курдских боевиков. Под прицел тогда попали районы на севере Сирии и Ирака. Сейчас Турция уже объявила о завершении вот этой операции. Задействовано было 50 самолетов и 20 беспилотников. Ну и мы вам рассказывали о том, что турецкие власти ранее обвинили в организации теракта в Стамбуле рабочую партию Курдистана. В самой партии свою причастность к этому преступлению опровергают. Вот чтобы разобраться в ситуации, мы сейчас позвонили Станиславу Тарасову, политологу, эксперту по проблемам стран Ближнего Востока. Здравствуйте, Станислав Николаевич.
Здравствуйте, Евгений.
Здесь такое путанное сообщение, на самом деле путанное. Вы смотрите, был, значит, этот теракт. Говорят, в Турции это рабочая партия Курдистана. Рабочая партия Курдистана говорит, нет, это не мы. Тогда почему? Почему Турция уничтожила, объявила? Ну, уничтожила 89 целей в результате вот этой операции в Ираке и Сирии, если партия ни при чем. Или все-таки при чем? А если при чем, то почему они не признаются?
Вы совершенно верно и справедливо отметили путанность и противоречивость в этих заявлениях. Ну, мне ж не кажется, что действительно теракты в Стамбуле стали спусковым крючком для начала операции возмездия, как говорят в Анкаре, против рабочей партии Курдистана, которая, как вы тоже отметили, в общем-то, отказывается признать свою причастность к этим событиям. И является, что Турция использовала эти события как такой формальный повод для проведения своей военной операции. Это первое. Второе, очень много шума создалось, потому что это по масштабам это была все же такая массивная операция за последние 6 лет. И казалось бы, что эта операция может быть сопредлительная. Но Турция очень быстро заявили о ее прекращении. Это два. Третий момент приблизительный, что от возможной операции Турции в Сирии, а в Ираке она уже давно периодически проводит такие операции, Эрдоган муссировал эту идею давно. Он пытался договориться с Соединенными Штатами Америки. Он говорил об этой возможности проведения операции в Сочи на встрече с президентом России Владимиром Путиным и так далее. Турции, это у турецкой повестки дня, эта проблема стоит уже последние 2-3 месяца. Если только руководствоваться теми теориями конспирологии, которые активно присутствуют в турецких СМИ, что Турция получила сообщение, что определенные силы на Западе, прежде всего Соединенные Штаты Америки, их партнеры по НАТО, которые недовольны независимой внешней политикой Турции, пытаются, в общем-то, обострить ситуацию, создать конфликт типа украинского на границе с Турцией. И даже были слухи, что вполне возможно речь идет о объединении действий сирийских курдов, иракских курдов. И одновременно речь идет об обострении ситуации в иранском Курдистане, на Западе. Кстати говоря, на Западе Ирана курды проживают не меньше, чем в Ираке. И должно было произойти какая-то акция, типа приглашения то ли независимости государства и так далее. И Турция все время говорила об этом, что против нас готовится акция, которая грозит территориальную целостность.
Станислав Николаевич, но это вот так, как вы рассказываете, это очень логично, потому что, смотрите, курды таким образом дестабилизируют ситуацию одновременно и в Турции, и в Иране. Да, мы же знаем, что в Иране там протест.
Верно.
То есть для западных партнеров, в кавычках, в Турции это очень-очень выгодно вот так вот взять и Курдистан, ну пусть не объявить о независимости, а сообщить о том, что они собираются даже объявить о независимости, и все. И у Эрдогана...
Вот правильно, верно, да. С другой стороны, идут интереснейшие заявления. Дело в том, что Турция является членом Астанинского процесса вместе с Ираном. И Москва предпринимала колоссальные усилия для того, чтобы примирить Асада с Эрдоганом, потому что все же часть военных операций Турции осуществляется на сирийской территории, хотя она подмандатная часть по решению Астанинского мандата. Более того, Эрдоган несколько раз муссировали слухи, что, в общем-то, готовится процесс примирения двух стран. И даже были утверждения, что в Сочи может состояться разговор про посредничество России, конечно, между Асадом и Эрдоганом. Об этом говорил министр иностранных дел. Открыто говорили, что идут контакты по спецслужбам. И вот буквально накануне этой операции Эрдоган, который ранее все же отверг все эти предложения, это говорит, что да, возможно, мы не будем, вечных врагов не бывает, мы пойдем на контакт, на нормализацию отношений с Сирией после того, но только перед выборами, президентскими выборами, которые намечены на будущий год, или же через год, когда изменится сама эта ситуация. Дело в том, смотрите, что между Сирией, да, они заинтересованы в решении курдского вопроса, у них общие интересы.
Смотрите, Станислав Николаевич, ну, раз так Эрдоган сказал, давайте мы с вами домыслим, пофантазируем, там, я не знаю, домыслим. Эрдоган так сказал, ну, понятно, что, я не знаю, там, в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже, где угодно, там, в Брюсселе, да, сразу же сейчас должны думать над тем, как бы сделать так, чтобы рассорить Турцию и Сирию, Эрдогана и Асада. А что может их сейчас рассорить? Вот прямо сделать опять непримиримыми?
Правильно, правильно, вы прямо подводите к мысли. Конечно, курдский фактор. Конечно, они, дело в том, что и курды, Соединенные Штаты Америки, и Израиль активно поддерживают курдское движение. Более того, почему все же Эрдоган идет, я хочу закончить мысль, почему пытается все же наладить контакты с Асадом. Дело в том, что после вторжения американцев в 2003 году в Ираке появилась автономия, курдская автономия в Эрбиле, на севере Ираке. Если вы посмотрите просто курдские сайты, если вам миленьки нашим служителям интересно это будет, вы посмотрите, Эрбиль живет более активной политической жизнью, нежели метрополия Багдада. Эрбиль посещает делегации самого высокого уровня и так далее. Там день проходит по 5-6 крупных переговоров. И если только бы Асад решил бы, что называется, насолить Эрдогана, то он бы мог бы признать автономию сирийских курдов. И вот два фактора автономии, автономия Сирии в Ираке, автономия в Сирии, это будет дестабилизировать ситуацию в восточных вилаетах Турции, где компактно проживают турки, где действует рабочая партия Курдистана, которая бы тоже бы пошла бы на фрагментацию этой Турции. Тем более, что, кстати говоря, из условий вступления Турции в ЕС по французскому, правда, сценарию, являлось то, что нужно провести федерализацию. И Турцию можно здесь вводить в Европу по частям. А это фрагментация. Понимаете? И общих интересов у Асада, у Эрдогана с Асадом больше. У них есть подписанное в 1998 году Аданское соглашение о совместном борьбе. И так далее. Иран тоже опасается курдского фактора. Вот сейчас в Иране идет протестное движение, причем уникальное. Оно охватывает только две части страны. Это так называемые восточный иранский Азербайджан и Курдистан. Понимаете? Посмотрите, и там среди, наблюдаются элементы сепаратистского движения. Mm-hmm. Если вы хотите сразу нанести удар, сразу дестабилизировать ситуацию в этом регионе, нанести удар, то наносится, видите, удар опять-таки через курдский фактор в Иране и опять-таки через курдский фактор на Сирии и в Ираке. И Эрдоган вынужден реагировать. Но что-то здесь, все же, есть недоговоренности, и что-то здесь произошло. Я думаю, что существуют закрытые такие секретные условия. Я предполагал, когда я услышал сообщение о начале боевой операции, я думал, что, ну, как минимум 2-3 недели пройдет, и была опасность, что американцы втянут Турцию в военный конфликт, ну, типа украинского такого сценария. Но курды очень быстро остановились, хотя это была широкомасштабная операция, это раз. Второе, я не верю в эффективность этих операций. Уже десятки раз они проводились. Рабочая партия Курдистана адаптирована. Они сидят в ущелье, в горах и так далее. Да, по ним наносятся какие-то удары, они несут жертвы. Но решающего перевеса турецкая ситуация, турецкие военные действия, как на территории Сирии, да, Ирака, не приводят в общем особенность.
Станислав Николаевич, а в чем сила вот этой рабочей партии Курдистана в таком случае? То есть Турция страна НАТО. Говорят, что у Турции очень хорошо организованная и экипированная армия. Тем не менее, РКП им оказывают сопротивление на протяжении уже десятилетий.
Евгений, давайте не будем заниматься мифологией. Турция последний раз участвовала в серьезной войне только в 1953 году в Корее. Ага. Назовите, и была еще военная операция по высадке десанта на Кипре. Кипр, это Северный Кипр. Да-да. В какой военной операции Турция выиграла?
Преувеличено, да, это все?
Что за мифология? Тогда по численности она очень солидная. Ну что за мифология Сирии, турецкой армии? Это первое. И вы знаете, мы с турецкой армией, мы уважаем турок, это наши партнеры, сложные партнеры. Я своей фразой в никакой степени не хочу умолить достоинство турецкой армии. Но вот мы в нашу военную, с ними сталкивались с турецкими военными, мы поняли, что это все надуманные факторы. Они готовы по натовскому сценарию проводить достаточно успешно, набили руку на локальных операциях. Но в широкие поисковые операции, особенно если только им придется бороться за Курдистан, турецкая армия проводить не готова. И это факт, понимаете? Mm-hmm. И поэтому Эрдоган все время ищет поддержку, вступает в коалиции. И то он чтобы берет его... При Трампе у него все получалось. Он получал санкции Трампа. А теперь что? Он сразу звонит Путину в Москву. Кстати говоря, таких уже экспертов уже не могут сосчитать количество телефонных звонков Эрдогана Путину, в которых он все время поднимает проблемы Сирии и курдского вопроса.
Так интересно. Мы, наверное, не успеем сегодня обсудить. Но все-таки, если Асад, Эрдоган и иранское правительство выступают против автономии или независимости Курдистана, ну а почему же они не объединяются? Что им так прям сильно мешает?
Вот хороший вопрос задали вы, блестящий вопрос. Все дело в том, что события происходят на стыке двух империй. Страны с имперским прошлым, Персидская империя, Османская империя. Понимаете, если вы посмотрите исторически, то есть современная территория современного Ирака, часть территории Восточной Турции входила когда в состав Персидской империи, а и потом эта часть перешла в состав Османской империи. И причем эти народы автохтонного происхождения, курды, если говорить о курдах, они кто были в составе Персидской империи, то Османской империи, понимаете? И у них вот воспитался дух, они сами по себе, они ни о чем не принадлежат, но они все время, особенно сейчас, когда пошли процессы глобализации, когда стало на Ближнем Востоке, этот процесс привел к тому, что стали возрастать, заметно проявлять себя процессы этнической самоидентификации. Курды поняли, что все имеют государство. А почему бы нам его не получить? Раз. Угу. И второе, уже по итогам Первой мировой войны, по Севскому договору августа 1920 года, Запад обещал курдам государство. Понимаете? Но потом этот договор не был ратифицирован. И вот и все.
Понял вас. Благодарю вас за разъяснение, за комментарий, Станислав Николаевич. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока. Станислав Тарасов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».